الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Травленная баранина. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на некоторое время остался в завоеванном Хайбаре, жена Саляма бин Мишкам, Зейнаб бин Тальхарис, прислала ему в подарок жареную баранину. А до этого она интересовалась, что именно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любит больше всего, и ей сказали «баранью ногу». Тогда она положила яд во все части туши, положив больше яда в ноги, а потом принесла мясо пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда она положила мясо перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он взял ногу, откусил кусок и стал жевать. Но не проглотил, а выплюнул. И потом сказал: «Поистине, эта кость говорит мне, что она отравлена». После чего призвал к себе эту женщину, которая призналась в том, что она совершила. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Что побудило тебя это сделать?» Она ответила: «Я сказала себе, если он просто правитель, я от него избавлюсь. Если же он пророк, то его обязательно известят об этом». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, простил ее. Однако у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находился Бишр ибн Маарур, да будет довольным Аллах, который откусил кусок этой баранины, проглотил его и умер. В некоторых сообщениях указывается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину. В других же говорится, что он велел ее казнить. Это противоречие объясняется следующим образом. Сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину, но после того, как Бишр, да будет довольным Аллах, умер, он велел казнить ее в качестве воздаяния равным.
Достаточно. Алхамду лиллах, вассалату вассалам на Расулиллах, ва аля алихи, ва сахбихи, ва ман валя амма бад. Мы продолжаем изучение событий Хайбара, и что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в этот город и окружил эти крепости, крепость за крепостью, в 7 году по хиджре. И кто-то может удивиться, почему он окружил их не все разом, а одну за другой. Это указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понимал свои силы и свои возможности. И у него не было таких сил, чтобы окружить весь город и все крепости, которые были в этом городе. Он окружил одну из этих крепостей, потом перешел к другой, к третьей, пока не завершил завоевание этого города. И в этом есть урок для мусульман и для людей в общем. Потому что есть люди, которые хотят делать все по максимуму. Если что-то не получается у них таким образом, они оставляют это дело. Они говорят: либо я должен выучить Коран полностью, либо не буду его учить. Или говорят: либо я должен работать на той работе, которая мне платит такие-то деньги, либо я не буду вообще там работать. Буду ждать, пока не будет такая работа. И так далее. То есть есть люди, которые смотрят на мир странным взглядом. Они только хотят все сделать так, как им хочется, а не как они могут, не как они имеют на это возможность. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам показывает в своей сире, в своей жизни, что он делал то, что он может, на что он был способен, и не оставлял дело из-за того, что что-то в этом деле было для него трудным. Поэтому он зашел в Хайбар и окружил не все крепости сразу, а крепость за крепостью. Несомненно, в этом огромный урок для каждого мусульманина. После того, как он зашел в этот город и раздал трофеи и договорился с жителями этого города, видно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал относиться к этим людям как к своим подданным. И это стало исламской землей, даже если большая часть населения были не мусульманами. И даже пример Хайбара приводят в книгах по исламской политике те ученые, которые говорят, что исламская земля — это та, где правятся исламские законы. Даже если живет там в большинстве те, кто не относится к этой религии. И примером приводят жителей Хайбара. Потому что большая часть этих жителей были иудеями. Они не были мусульманами. Но несмотря на это, было это узаконено и известно, что Хайбар — это земля мусульман. Также мы видим, что пророк, салям, принимал подарки от немусульман. Если этот подарок сам по себе не является запретным, разрешается принимать подарки от немусульман. Если он сам по себе не запретен, если тебе подарили, например, шампанское или гитару и тому подобное, это нельзя принимать, потому что это само по себе запретное. Однако, если тебе подарили то, что является разрешенным, книгу, например, подарили, или подарили телефон, или подарили какие-то сладости и тому подобное, нет ничего страшного принимать этот подарок. Пророк Саусан принимал от людей Писания. И также мы видим, что он принимал мясо, то есть не просто подарок, а принимал мясо от людей Писания. И мы это говорили и обсуждали не раз, что мясо от людей Писания принимается. И оно является халялем, как об этом сказал Всевышний: «Ватааму ллазина утуль китаб хиллю лакум». И мясо, которое было зарезано людьми Писания, является разрешенным для вас с теми условиями, которые упоминают правоведы для любого мяса. Для любого мяса есть определенные условия, чтобы оно стало разрешенным для принятия в пищу. Далее мы видим, что эта женщина, Зейнаб бинт Харис, обратите внимание, ее имя арабское. И имя ее мужа, Салям, тоже арабское. Это говорит о том, что иудеи, которые жили в Хайбаре, взяли от арабов многое. Взяли от них имена, некоторые обычаи, язык. И нет сомнения, что этот народ имеет такие способности. То есть иудеи во все времена и во всех народах могут внедриться в этот народ или ассимилироваться в этом народе настолько, что их невозможно отличить. Хотя, несмотря на это, они остаются иудеями. Далее мы видим, что эта женщина спросила, какую часть баранины больше всего любит наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Отсюда мы видим козни и хитрости врагов этой религии. Во-первых, то, что они принуждают своих женщин в том, чтобы они приносили вред этой религии. То есть понятно, что эта женщина не просто так сделала этот поступок. Без знания ее мужа или знания кого-то из ее братьев это было спланировано. И мы видим, как враги ислама во все времена, с первых времен ислама, используют женщин против этой религии. «Таббат яда Аби Лахабин». وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Что говорит Всевышний от Абу Лахаби, дяди пророка, что его жена так же проклята, как и он. То, что она будет приносить дрова ему в огне, и эта женщина, которая наносила вред нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть не только мужчины будут наказаны, не только мужчины являются врагами этой религии, но и женщины бывают врагами религии. Хотя в основе своей известно, что в нашей религии запрещается наносить вред женщинам, детям, старикам, монахам и тому подобным людям, которые в основе своей не участвуют во вражде, в столкновении и так далее. Это в основе своей. Однако есть примеры тому, когда и женщины выходят из этих рамок и становятся враждебны, как в данном случае совершила эта женщина. Она совершила враждебные действия по отношению к нашей религии, к нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще раз.
После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на некоторое время остался в завоеванном Хайбаре, жена Саляма бин Машкама, Зайнаб бинт аль-Харис, прислала ему в подарок жареную баранину. А до этого она интересовалась, что именно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любит больше всего, и ей сказали баранью ногу. Тогда она положила яд во все части туши, положив больше яда в ноги. А потом принесла мясо пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда она положила мясо перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он взял ногу, откусил кусок и стал жевать. Но не проглотил, а выплюнул. И потом сказал: «Поистине, эта кость говорит мне, что она отравлена».
Достаточно. Обратите внимание, что он не проглотил это мясо, он выплюнул. Отсюда довод на то, что та пища, которая испорчена, разрешается выбрасывать эту пищу, которая испорчена или которая отравлена, или которая является харамной, если у человека, например, не по его какому-то выбору появилось харамное имущество, в наследство перешло к нему, или кто-то у него оставил, кто-то ему прислал в подарок и так далее. Все, что является вредным и запретным, разрешается от этого избавляться и выбрасывать это. Далее мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал от этой кости то, что оно отравлено, сказал об этом. Он сказал, что мне эта кость сообщила, что она отравлена. И это известно из истории нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что с ним разговаривали неодушевленные предметы. С ним разговаривали камни, с ним разговаривали деревья, с ним разговаривали звери. Ну, звери, понятно, одушевленные, но они не умеют разговаривать с людьми. Но с ним разговаривали звери. Поэтому это было из его знамений. Как это упоминает имам Байхакый в своей книге. Он упоминает нам огромное количество знамений нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в книге «Даляиль ан-Нубуа». То есть все эти хадисы приводятся своим иснадом. Там сотни хадисов, которые указывают так или иначе на знамения нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подобные этому знамению. То есть эта кость сообщает ему, что она отравлена. Это, несомненно, является знамением. И нет сомнения, что Аллах, субхану тааля, оберегал своего пророка. Оберегал своего пророка. И мы помним в истории, когда он отправился в детстве в Шам, его дедушка вернул его, потому что один из монахов, который увидел нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будучи еще мальчиком, узнал его и сказал: «Верни его, потому что если иудеи узнают о нем, они убьют его». Поэтому он в детстве был возвращен в Мекку и не отправился в земли Шама, потому что он был еще ребенком, и они могли навредить ему, как это известно. Поэтому эти люди являются убийцами пророков, как это известно. Они убили Закарию, они убили Яхья, они убивали пророков. Они убивали пророков во все времена. И Ису, алейхиссалям, ибн Марьям, они также хотели убить. Хотя Аллах, субхану тааля, не дал им этого сделать. «Ума каталюху, ума салябуху, ва лякин шуббиха лахум». Они не убили его и не распяли его. Однако это им показалось. То есть Аллах сделал так, что им показалось, что они убили его. Но Аллах, субхану тааля, вознес Ису ибн Марьям к себе на небеса, как это известно из Корана, из Сунны, единогласного мнения ученых. Поэтому эти люди во все времена были убийцами пророков, пророков и посланников. И это не является чем-то новым, то, что они хотели убить нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всеми возможными методами и даже посредством женщин и посредством ядов, это не является чем-то новым. Они всегда это делали по отношению к пророкам, даже своим пророкам. Разве Яхья не был из Бану Исраиль? Или Закария разве не был из Бану Исраиль? Или Иса, алейхиссалям, разве не был из Бану Исраиль? Все они из их народа. Но несмотря на это, они убивали их и вредили им. Что же говорит про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который не был из их народа и был для них костью в горле? То есть они не могли никак удовлетвориться тем, что кто-то был пророком, кроме них. Кто-то может стать пророком, кроме того, кто из их народа. Это не могло им дать спокойствие. Поэтому, конечно же, они хотели его убить, И даже с детства, если бы они узнали, кто он именно, они бы совершили это, как это упоминается в истории. Далее мы видим еще раз.
Когда она положила мясо перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он взял ногу, откусил кусок и стал жевать, но не проглотил, а выплюнул. А потом сказал: «Поистине, эта кость говорит мне, что она отравлена». После чего призвал к себе ту женщину, которая призналась в том, что она совершила.
Достаточно. Обратите внимание, он не послал к ней кого-то для казни. Однако он позвал ее и привел ее. Поэтому в основе своей решение о человеке выносится при его присутствии. Потому что надо услышать человека. Что он сделал, почему он сделал, причины этого поступка. Надо услышать его. Поэтому в основе своей, даже если в этой основе есть какие-то исключения, но в основе своей решение о человеке выносится в его присутствии. Когда до него доводятся все доводы, от него выслушиваются все оправдания, и человек, который выносит решение, после всего этого постановляет или устанавливает то, что является необходимым в этой ситуации. Поэтому он позвал ее. Фа'тарафат, и она призналась. То есть тут не было, в принципе, и большой проблемы для ее признания. Все было и так ясно. То есть не было смысла отказываться от каких-то действий. Она принесла это мясо было отравленным, и она призналась. Дальше.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Что побудило тебя сделать это?» Она ответила: «Я сказала себе, если он просто правитель, я от него избавлюсь. Если же он пророк, то его обязательно известят об этом».
Достаточно. Обратите внимание, что подобные аналогии и являются проблемой. То есть эти иудеи, когда убивали пророков, тоже делали какие-то аналогии. То есть они не просто шли и убивали их, не просто хотели убить Ису, не просто хотели убить Яхья или Закарию. Они находили для этого какие-то оправдания. Поэтому подобные аналогии, которые делали они, которые в основе своей являются запретными и неприемлемыми, это было их оправданием. И аналогия в нашей религии разрешена при условиях. И даже некоторые ученые, некоторые правоведы в нашей религии запрещают аналогию полностью, как это известно. Однако нет сомнения, что между двумя крайностями, тех, которые запрещают ее полностью, и между теми, кто дозволяет ее полностью без никаких условий, середина является правильной. Это то, на чем большинство ученых нашей уммы. То есть в вопросе аналогии большинство ученых нашей уммы имеют середину. Они принимают аналогию с определенными условиями. Это середина между той крайностью, которой запрещают аналогию полностью, как Ибн Хазм и его последователи, и между теми, кто открыл двери аналогии полностью. Это тоже является запретным. Посмотрите на эту женщину. Она делает аналогию. Если этот человек является правителем, то мы отдохнем от него. То есть нам не нужен такой правитель. Если же он является на самом деле пророком, то Аллах сообщит ему об этом яде, и Аллах сохранит его от этого яда. Это, несомненно, является аналогией неприемлемой. И неприемлемо такие высказывания высказывать и говорить подобное. Однако даже шайтан, враг всего человечества, который является основой всего зла, даже он находит себе в чем-то оправдание. Даже он, когда не поклонился Адаму и сделал суджуд ему вместе с маляйками, он нашел себе какое-то оправдание. «Халяхтани мин нар, халяхтаху мин тин». «Как я могу поклоняться ему? Ты меня сотворил из огня, а его из глины». Любое ослушание, даже ослушание шайтана, они находят себе оправдание. Любой грешник сегодня, который совершил грех, разве он не находит себе оправдание? Находит. Спросите у тех, кто совершил убийство, совершил какие-то грабежи, совершил какие-то поджоги, нечестия на земле. Каждый из них найдет какое-то оправдание себе. Но вопрос в том, что принимается ли это оправдание или не принимается. В этом вопрос. это оправдание принимается или не принимается. На это надо смотреть. Однако не то, что он имеет оправдание. Он может иметь оправдание для себя. Но перед Аллахом у него нет оправданий. Перед его творениями у него нет оправданий. Как у этой женщины? Дальше.
Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, что побудило тебя сделать это? Она ответила, я сказала себе, если он просто правитель, я от него избавлюсь. Если же он пророк, то его обязательно известят об этом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, простил ее. Однако у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, находился Бишр ибн Маарур, да будет довольным Аллах, который откусил кусок этой баранины, проглотил его и умер. В некоторых сообщениях указывается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, простил эту женщину, в других же говорится, что он велел ее казнить. Это противоречие объясняется следующим образом. Сначала пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, простил эту женщину. Но после того, как Бишр, да будет доволен им Аллах, умер, он велел казнить ее в качестве воздаяния равным.
Достаточно. Отсюда мы видим, что ученые ислама всегда стараются объединить те или иные версии событий. То есть это событие, которое упоминается. Есть две версии. Первая версия, что он простил ее. Вторая версия, что он казнил ее. И обе версии являются достоверными. Поэтому ученые ислама говорят, когда есть в одной ситуации, в одной истории то, что противоречит друг другу, что надо сделать? Первое, что надо сделать, это соединить их, объединить, если это возможно. Если это возможно, надо объединить обе версии. И здесь на это есть возможность. И есть причина для этого. Во-первых, он простил в том, что касается его самого, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть она хотела его отравить и не смогла отравить. И не смогла отравить, и он ее простил, потому что это его право. Прощать или не прощать. Однако после того, как эту баранину принял в пищу Бишр и умер от этого, это уже право Аллаха, это уже хадд. То есть она убила человека. И здесь необходимо принести наказание, исполнить наказание за убийство. Потому что она убила человека, и за это ей необходимо установить наказание. Поэтому эти две версии не противоречат друг другу. Он простил свое право и наказал за право Бишра, ради Аллаху Ангу, которого она убила. Отсюда также выводят правоведы пользу то, что человек, если убил кого-то, но он не хотел именно его убить, он хотел убить другого человека, но он убил вместе с ним другого, он за это несет ответственность. Если он убил другого человека, но не хотел именно его убивать, он убил его. Он несет за это ответственность. Он должен понести за это наказание. Далее мы видим, что в этой истории, в истории Хайбара, еще не все завершилось. То есть на самом деле эта история имеет огромные уроки. И очень много из того, что мы находим в этой истории, история Хайбара, мы не упомянули. Мы не упомянули, потому что это бы затянуло эти лекции на несколько лет. На самом деле, если бы мы останавливались на каждом каком-то правовом вопросе или идеологическом, или воспитательном, или социальном, или политическом, это затянулось бы. Но, как вы видите, упоминание идет только самых поверхностных, самых обзорных тематик, которые понятны для каждого. Валлаху алям. Наверное, на этом мы завершим наш сегодняшний урок. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين